Влад Савин. Союз нерушимый. Вот интересно, что это, как в Европе заводится, очередной великий завоеватель, Карл, Фридрих, Наполеон, Вильгельм или Гитлер, так он обязательно ищет жизненное пространство на Востоке. Как будто наша русская земля — это бесхозная, кому достанется. Нам это, наконец, надоело, и чтобы с германской территории никогда больше не приходила к нам война, мы здесь останемся навек. Так зачем нам грабить и жечь своего будущего вассала? Из интервью Сталина корреспонденту «Вашингтон-Пост». В тот вечер отец сказал мне: «Русские намерены поступить с Европой так же, как мы, полвека назад с Филиппинами, освобожденными от испанского рабства. Похоже, что русские всерьез собрались строить новую империю, Всемирный Советский Союз, но в этом мире должен быть лишь один хозяин, как на корабле, только один капитан». Из воспоминаний Эллиота Рузвельта. Лазарев Михаил Петрович, подводная лодка К-25, Воронеж, Средиземное море, Италия, Специя, май 44-го, готовность 1, к бою. Эта марина скользит почти беззвучным призраком на глубине 200. На тактическом планшете два роя точек целей, свои к северу от нас, чужие к юго-западу. Сходятся на пересекающихся курсах и радарами уже хорошо видят друг друга. Ну а мы акустикой 21 века услышали эту ораву еще 2 часа назад. 2 линкора, 2 тяжелых и 6 легких крейсеров, больше 20 эсминцев. В 30 милях позади авиаударное соединение, 2 больших авианосца, тоже в окружении крейсеров и эсминцев. А еще дальше должен быть десантный флот, 50 транспортов под охраной целого десятка эскортных авианосцев, 4 старых тихоходных линкоров и кучи противолодочной мелочи. И это еще не сосчитаны те, кто высаживается сейчас на западную оконечность Сицилии и на носок итальянского сапога. Адмирал Дозара в рубке флагманского Чезаре, наверное, ощущает себя воплощением Рождественского перед Цусимой. У врага подавляющий перевес в палубной авиации и весьма значительный в легких силах в качестве артиллерии в боевой подготовке. Нью-Джерси, Висконсин, Хорнет и Уосп – все новейшие, с командирами и экипажами, прошедшими Тихий океан под флагом адмирала Ли, разбившего японцев у Гуадаканала, когда была потоплена Кирешима, и 4 старых Чезаре, ветераны прошлой войны, 4 крейсера, считая нашего Ворошилова, 13 эсминцев, включая 4 советских. При 2-кратном превосходстве в кораблях и 20-кратном в палубной авиации говорить о военно-морском искусстве неприлично. Кто сказал это или что-то подобное в иной истории после битвы у Окинавы в 45-м? Вот только мы тут, козырный туз в рукаве, или даже целый Джокер, атомная подводная лодка Северного флота, непонятным образом провалившаяся во времени из 2012 года в 42-й, благодаря чему война в этой реальности консенсусом научных светил, признанной параллельной, как ответвившийся от нашей реки времени еще один рукав, пошла совсем по-другому. В отличие от прочих героев альтернативной фантастики, не поклонник, но Конюшевского прочесть успел. Нам легко было убедить предков в своей иновременности, что может быть лучшим доказательством, чем корабль в 20 тысяч тонн, не имеющий аналогов в этом времени. Но что могли бы мы сделать одни, если исход этой великой войны решался не на море, а на суше? И не наша заслуга, а предков, что история перевела стрелку и свернула на совсем новый путь. Если и в этом времени будут писать альтернативные романы, хотел бы я сказать авторам, никогда не считайте предков глупее себя. Информация, которую мы передали, упала на благодатную почву. Ну, а мы лишь скромно помогли, в меру наших возможностей. Мы работали летучим голландцам Советского Союза, благодаря чему, например, уран из Конго не доехал до американского Манхэттена, а попал к Курчатову на 2 года раньше, начавшему советскую атомную программу. Север от немецкого арктического флота очистили. Сейчас в Средиземке окаянствуем. И юмор в том, что как раз сюда мы шли в 2012-м, по пути незнамо как, провалившись во временную дыру. До лета 42-го здесь все шло, как в нашей истории. Затем начались изменения от освобождения Заполярья и прорыва блокады Ленинграда уже в октябре 42-го. До Большого Сатурна, здесь осуществленного и полностью удавшегося. Гибель 2 немецких групп и армий вместо 1 армии Паулюса привела к тому, что наши уже весной 43-го вышли на Днепр и форсировали его летом с минимальными потерями. Здесь не было Курской дуги, потому что не было нашего поражения под Харьковом в феврале 43-го. И оттого форсирование Днепра сразу перешло в освобождение всей Украины. А вот немцы так и не смогли заменить своих погибших ветеранов. Накопление боевого опыта у наших шло быстрее из-за меньших потерь, а у фрицев наоборот. И вот наши взяли Берлин на год раньше. Новая техника, новая тактика. Побеждает тот, кто учится быстрее. И дурак был Суворов Резун, когда писал о рывке в Европу Красной Армии образца 41-го года. Здесь мы, сейчас, соответственно, 45-му той истории, почти 3 года шли до Рейна и Альп. На севере итальянского сапога Народная Республика во главе с товарищем Тольятти. На юге пока еще не повешенный Муссолини. А сейчас мы ходили в Таранто, где еще с февраля с народной революцией застряла часть итальянского флота. Американцы готовят высадку на Сицилии. Похоже, что в этой истории будут 2 Италии вместо 2 Корей. Так не отдадим корабли американским маринеткам. 28 апреля флот народной Италии, линкоры Чезаре и Кавур, крейсера Горице, Гарибальди, Абруцца, 9 эсминцев совместно со Средиземноморской эскадрой СССР, Ворошилов, сообразительный, способный, бодрый, бойкий, вышел из Специи в поход. Немецкая авиация в последние дни практически не летала, так что мы прошли напрямую, Мессинским проливом, без единого выстрела с береговых батарей. 30 апреля мы подошли к Таранто на каблуке сапога. Особого сопротивления не ожидалось, когда исход войны был уже очевиден, то даже убежденные нации и чернорубашечники предпочитали бежать, а не сражаться. А среди экипажей южной эскадры с самого начала было брожение. Там открыто говорили, что затопят корабли при попытке их захвата немцами, и признавали народного адмирала Дазара своим командующим. Стоя в фашистской базе. Но не надеясь на пролетарский интернационализм, наши высадили десант морской пехоты с эсминцев и крейсеров прямо на пирсы, как в Феодосии в 42-м. А советская авиация с аэродромов на Корфу была готова нанести удар. Предполагалось всего лишь обеспечить заправку кораблей, стоящих у причала с пустыми бункерами, но аппетит приходит во время еды, и утром 2 мая из Таранто караван едва выполз в обратный путь. Итальянские товарищи прихватили все, что держалось на воде, погрузив туда все имеющуюся ценность и всех, кто хотел уйти на коммунистический север. А в порту тонуло, горело, взрывалось то, что нельзя было вывести. Часть конвоя в большинстве самых тихоходов отправили на восток, в Венецию. А эскадра, ведя за собой с десяток транспортов, легла на курс к Мессине и через пролив домой. И в 15:00 был обнаружен американский флот. Союзники? Народную Италию так и не признали. Дипотношений на уровне хотя бы военного представительства не установили. И если вы идете всего лишь принимать капитуляцию Кессельринга, у которого уже не осталось ни кораблей, ни горючего для самолетов и танков, ни желания солдат дальше воевать, зачем вам здесь 2 новейших линкора и 2 авианосца класса «Эссекс»? У вас на Тихом океане сейчас явное отставание от графика. Тараву взяли в апреле со 2-й попытки, а когда будут Сайпан и Ивудзима? Хотя, помню, была у них практика со всем новым кораблям и экипажем устраивать тренировку на кошках против заведомо слабого противника избыточными силами. Но помню также, как и британские союзники полгода назад у Нарвика от нас, взятую трофеем Ю-1506, в наглую отжать пытались. И инцидент у города Ниш в иной реальности. Осенью 44-го, когда их авиация ударила по нашим войскам. Так что друзьями вас сейчас считать мы никак не можем. Точно, не с дружбой идут. Боевой порядок совершенно не похож на стандартный для этого времени, знакомый нам по Атлантике. Не завесы эсминцев впереди и по бокам, а замкнутое двойное кольцо вокруг ядра. Все эсминцы новейшие, тип «Самнер» и еще малые крейсера флагманов и дивизионов. Вы не от немцев страхуетесь. Вы конкретно полярный ужас, как немцы нас прозвали, собрались отбивать. Вот только точные наши возможности вам неизвестны. Стандартный локатор QC обнаруживал лодку этой войны на дальности всего в 1,5 мили. У нас покрытие на корпусе далеко не в идеальном состоянии после 2 лет здесь, но все же мы гораздо менее заметны, чем, например, немецкая «семерка». И не придумали еще опускаемых и буксируемых газ, как и противолодочных торпед. По максимуму может быть «Сквид», примерно аналог наших РБУ-1200, бьет на несколько сот метров. У нас же на стеллажах в торпедном отсеке кислородные торпеды по типу японских длинных копий. Но с самонаведением на кильватер, нерожденный в той истории кошмар тяжелых кораблей. До линкоров гарантированно достанем 7 миль. И 4-53-38 СН расчистить дорогу. Не успеем быстро перезарядить, так что нашим будет не только первый залп. И ваш опыт против немецких лодок в Атлантике сейчас сыграет против вас. Слишком сильно отличается тактика «Атамарин» от дизельных подлодок. Не встречались вы еще с ней. Так что, если дойдет до боя, эту эскадру мы сделаем, хотя побегать придется побольше, чем против какого-то тирпица. Мы не звери, но и не толстовцы. Если нас пропустят по-хорошему, разойдемся мирно. Но вот если начнут стрелять, не обижайтесь. А после «I'm sorry» ловите неопознанную подлодку, предположительно немецкую, вполне могли еще здесь остаться. И Ворошилова вы не учли, что артиллерийские корабли могут расчищать дорогу своей подлодке при ее выходе на рубеж атаки, не давая работать вражеским противолодочникам, даже если не попадут, не потопят никого. В зоне досягаемости пушек Ворошилова вести правильный противолодочный поиск на малых ходах, черта с два. Не было такой тактики в нашей истории, потому что, когда появились атамарины, ушли на слом линкоры и крейсера, да и дистанции боя стали совсем другими. Ну а дизельные лодки, даже варшавянки конца века, так играть не могут. У них скорости и электроэнергии не хватит. У нас же такое хорошо получалось против немцев. И на севере, да и здесь, у Тулона, месяц назад. Американцы очень хорошо умеют воевать на море. Они показали это и в Атлантике, и на Тихом океане. Но вот такая манера боя будет для них сюрпризом. Так решатся янки напасть или нет? Я поймал себя на том, что мне хочется, чтобы они начали первыми, чтобы иметь законное право их убивать. Вы, американцы, больше всех виновны в том, что случилось с моей страной в 91-м. И неизвестно еще, что будет здесь. Разве повлияло бы на Горбачевскую перестройку, будь там нашим не половина, а две трети Европы? Вот только неизвестно, доживет ли наш Воронеж здесь до аналога Карибского кризиса. Почти 2 года интенсивнейшей эксплуатации. Состояние механизмов уже внушат тревогу, как сирый мех наш вчера сказал, нюхом чую. Здесь и сейчас я могу устроить американцам бойню не хуже, чем прежде немцам. Через 10 лет это будет недостижимо. Так покажет, наконец, американский империализм свою агрессивную суть. Или не решаться? В центральном посту напряжение в воздухе висит, прерываемо лишь короткими командами. Все работают. Труднее всего акустикам. В темпе, считывающим данные по целям. На Нью-Джерси и Висконсин у нас в аппаратах 2 последние 65-76. Привет из 21 века. В сопряжении с компьютерной системой наведения. Гарантию даю, что не промахнутся. Хипперу, Эйгену, Люцову по одной такой хватило. А Айовы покрепче, но им мало не покажется. Рванет ведь под днищем, а не на ПТЗ. Ну, а после перезарядка и второй залп японками уже из этих времен. А 53-й по эсминцам. Дальше с мелочью. Ворошилов и итальянцы и сами управятся. Нам же бросок вперед к авианосцам. Минус 2 Айовы и 2 Эссекса. Дорого же вам, янки, обойдется ваша провокация. Рано еще для 3-й мировой. Вот не верю я совершенно в варианты БИС, пока с Японией не завершено. А потому дипломаты после все спишут на недоразумение. Дружеский огонь и атаку неопознанных, предположительно немецких, подлодок. Началось. Их эсминцы пошли. Строем фронта, как для торпедной атаки. Странно лишь, что малой скоростью. На нервах играют. Периодически слышна работа сонаров. Если это противолодочная гребенка, то для нас она не опасна. Пока мы рядом с Ворошиловым, крутимся на низком старте. И если очень припрет, до Айов достанем 65-ми прямо отсюда. Но лучше все-таки будет сблизиться для верности. Их защиту прорвем легко. Пуск 53-х по эсминцам слева и справа и проскочим, пока соседи успеют дырку в завесе закрыть. Готовясь, выдвигаемся чуть вперед до Самнеров уже 3 мили. Взгляд на планшет. Буров, комбо-Ч3. Готовь огневое решение по целям 5 и 6. Представляю, как в первом осеке наши румыны. Примечание, так на флоте называют личный состав БЧ-3, минно-торпедный. Считывают с компьютера ГАК уже рассчитанные программы для торпед, чтобы по команде извлечь кассеты с магнитной лентой и вставить в торпеды перед досылкой в аппарат. А как еще связать БИУС 21 века и самопальную технику этих сороковых годов. Реактор на полный. Сейчас начнется. Нам вся мощность понадобится. Айовы в 19 милях курсом на нас. Если я не ошибся, то сейчас американцы должны рвануть самым полным, чтобы окончательно выйти на рубеж пуска торпед. Локатор по нам. Направлено. БЧ-3, доложить готовность. К залпу готовы. Ждем команды. Это почти уже война. Локатор направленно определяет элементы движения цели для стрельбы. Пока даже сквит не достанет. Но надо помнить, там уже есть автоматика наводки и установки по глубине, так что лучше дистанцию держать. Нас засекли, потому что кавитирующие винты шумят на малой глубине. Но если уйдем на 300-400, не сможем стрелять торпедами местной работы. Значит, сейчас удар по обоим эсминцам, сразу нырять и разгоняться вперед. А по тем, кто попробует закрыть брешь, выдвинувшись слева и справа, отработают Ворошилов. И янки, хотя уже могут про нас что-то знать, но вот с приемами, заточенными на ПЛО, гораздо более поздних времен, а также техническими средствами, вроде самоходных программируемых имитаторов, патронов газовой завесы, активных помех сонаром, уж точно не знакомы. Фирменными 65-ми можно бить из глубины. Ну а после пойдут японки. И второй, и третий залп на добивание поврежденных. Да, оба линкора мы точно сделаем. Ну а после придется работать ювелирно, подкрадываясь к авианосцам. Хорошо, что на стеллажах полный боекомплект. Из них крупнокалиберных японок 10. Если янки сейчас не отвернут, мы будем стрелять. Пошел обратный отсчет. Не решились. Не слышит акустика канонады, не передан по звукоподводной связи кодовый сигнал. И, судя по обстановке на планшете, американцы поворачивают к югу. Мористе, уступают нам дорогу. Наверное, и флагами приветствует, изображает друзей. Но я-то знаю, что это не так. Однажды мы им уже поверили, в 80-х. Теперь же лично я им не поверю никогда. Не все мы, пришедшие из 2012 года, видевшие распад СССР, и, я надеюсь, Сталин, Берия, Пономаренко, Кузнецов, Василевский, и все, допущенные к рассвету, как называется наша тайна в этом времени. То, что они не начали против нас горячую войну, как они называют, совершенно не означает их дружбы. Есть еще много других видов войн, в конечном счете столь же убойных. Зачем рисковать и влезать в драку, если можно уничтожить конкурента мирным путем? А флот отжать тоже. Как в нашей истории отняли у итальянцев их уцелевшие новые линкоры типа «Венетто», или потребовать на послевоенной мирной конференции справедливого раздела флота проигравшей стороны. Ну зачем вам трофеи? Янки, британцы, вам после своих кораблей некуда будет деть. Если Деголь, зная от Владимирского, активно собачится с нами по поводу взятого в Тулоне битого Ришелье, пробовал и на Страсбург права предъявить, на что ему ответили: что с бою взято, то свято. Где это видано, чтобы захваченное в сражении возвращать? Да, когда нам из Тулона и Марселя уходить придется, как мы этого кардинала с собой потащим, если он с Лиссабона, там торпедами битый, в доке стоит? Но живите пока, поскольку приказ был категорический топить американцев, лишь если они начнут первыми. И никак иначе. Вот только нападение можно считать не одну стрельбу, но и агрессивное сближение на опасную дистанцию. Но обошлось в этот раз. Дальше происшествий не было, если не считать прохождение Мессинского пролива. Достаточно сложен он в навигационном отношении, да и еще при наших размерах. Историки считают, что именно это место древние греки называли между Сциллой и Харибдой. Тут течения и водовороты совершенно непредсказуемые. Перепад глубин, скалы у берегов и сложный фарватер. В Специю пришли 4 мая и узнали, что наши за Неаполем встретились с американцами. Кессельринг капитулировал в Мессине. Дучи оказался с ним, а вот Достлер куда-то пропал. И так как у американцев к нему тоже огромный счет, то вряд ли бы скрывать стали. Англичане высадились на Мальте, на Корсике, заняли Балеары. Немцы в Гибралтаре капитулировали еще 1 мая. Итого, на Средиземноморском театре война закончена. Противника больше нет. День Победы встретили в Специи. Слушали по радио выступление Верховного и песню про этот день, который порохом пропах, что, наверное, станет здесь маршем московского парада. На берегу все было живой иллюстрацией советско-итальянской дружбы. И как хорошо, что эти люди, вынесшие на плечах самую страшную войну, еще не знали, что им дальше предстоит. Не будет рая, не будет покоя, лишь короткий праздник. А что дальше будет здесь? Ближневосточный узел, Иран, Индия, Дальний Восток, Африка. Не удивлюсь, если по общему числу жертв эта реальность окажется более кровавой, чем та, из которой мы пришли. Но наших будет меньше. А что до прочих, так фашизм с империализмом виноваты. 13 мая прибыла из Берлина наша команда ловцов фюрера. О том, что случилось в Германии, газеты и наши, и мировые, написали еще в конце апреля. Там было фото Гитлера, снятое уже в Лубянской тюрьме. Вождь германской нации был похож на спившегося бомжа, много старше своих лет. Но лишь из разговора со Смоленцевым я узнал, какую роль сыграли там наши товарищи из 21 века. Если мы, экипаж пока единственный в этом времени атамарины, в большинстве своем так и остаемся на своих бессменных постах, то команду спецназа Северного флота, прикомандированную к нам в 2012 году, перед тем походом, война разбросала от Норвегии до Италии. И не будет дальше нам в этом мире покоя. Поговорить не успели, 14 мая уже вылетели в Рим. В этой реальности было такое отсутствующее у нас явление, как война нацистов с католической церковью. То ли попы и впрямь имели контакты с заговорщиками, кто хотели бы под занавес скинуть фюрера, почистить фасад, то ли у Адольфа паранойя разыгралась, только он не придумал ничего лучше, чем объявить Ватикан виновным во всех своих бедах. И горел папский дворец, расстрелянный тиграми и взятый штурмом войсками СС. И сам папа, пустившись в бега, был пойман, наконец, гестаповцами и брошен в концлагерь на острове Санто-Стефанье, откуда вытаскивали его уже мы, наш Воронеж с особой десантной группой. В нашей истории его святейшество Пий XII не испытывал теплых чувств к СССР, но здесь он куда больше ненавидел тех, кто едва не отправил его лично в рай. В итоге Гитлер оказался проклят одновременно православным патриархом и римским папой. И вообще, Италия, оказывается, и в нашей истории имела все шансы стать социалистической. Тут была очень сильная компартия, имеющая, в отличие от французов, общенациональный авторитет и многочисленные партизанские отряды, в которых также были в почете коммунисты. Но там, в Италию, вошли англо-американцы, и не сложилось. Здесь же советская армия вышла к итальянской границе еще в декабре 43-го, и почти сразу началась заброска к итальянцам групп нашего СНАЗа, используя богатый опыт советских партизан. Организаторы отрядов, инструктора, большие партии оружия. И когда немцы, оккупировав Италию в январе 44-го, начали кровавый террор, ответом им был пожар партизанской войны. В отличие от лондонцев, советские сражались с нацистами реально и успешно. Как умели это делать лучшие кадры наших партизан с освобождением советской территории, перешедших в ОСНАС? Те, кто начинал еще у Федорова и Ковпака, принесли опыт и организацию, а итальянцы массу и энтузиазм. И когда в феврале началось наше наступление, красные гарибальдийские бригады полнокровного армейского штата в 1000 бойцов ударили по немецким тылам, весь север Италии вспыхнул восстанием, к тому же еще и поддержанным церковью. Теперь же красные бригады переименованы в корпус народных карабинеров, отлично вооруженных на легкой бронетехнике. Ну а папа не забыл обещание наградить всех причастных и к собственному спасению, а теперь еще и к поимке Адольфа Гитлера, отродье дьявола на земле. Впрочем, папа политик изрядный, по должности положено, и нашу силу учитывать обязан, а потому явно намерен дружить и в чем-то даже нашу славу использовать. Как он в освобожденный Рим торжественно вернулся именно 9 мая с праздником и салютом. Что ж, не разочаруем Святой Престол, если это и в интересах СССР. Дворцы и сады Ватикана впечатляли, даже со следами недавних боев. Я видел тысячи людей, работавших на их восстановлении, как нам сказали, бесплатно, лишь за еду, считая это за честь. Пышность католического богослужения не уступает православному, и был украшенный зал, толпа римских попов, и мы в парадных мундирах, тем, кто их прежде не имел, по такому случаю, доставлен самолетом из Москвы. Сам папа вручал нам, каждому, орден святого Сильвестра, бело-золотой восьмиконечный крест на красно-черной ленте. За спасение его святейшества из немецкой тюрьмы на острове Санто-Стефания и за поимку Адольфа Гитлера, подвергнутого проклятию в церкви. Статус ордена за заслуги перед церковью. Разрешал награждение и католиков, и людей другой веры. Награжденные им по праву могут именоваться рыцарем, кавальери. Это что ж выходит? Я итальянское дворянство получил? А те, кто как смоленцев участвовали и в спасении папы, и в поимке фюрера, удостаивались более высокой степени ордена. Не кавалер, а командор с лентой на шее. И прямо итальянский сериал. Слышал я, что у итальянцев девушки полноценные бойцы. И в специи видел, кто у Смоленцева в адъютантах ходит. Но лишь пока летели в Рим, узнал историю во всех подробностях. Прощая, Лючия, грустить не надо. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Я на рассвете уйду с отрядом гарибальдийских партизан. Автор этой песни в нашей истории так и остался неизвестным. Здесь же итальянцы поют ее в переводе с русского, считая, что ее сочинил Смоленцев и посвятил своей девчонке-партизанке. Песня, ставшая неофициальным гимном и маршем сначала третьей гарибальдийской, а после и всех красных бригад. Ну, а девушка Лючия вроде символа и талисмана. Она старалась соответствовать. — сказал мне Брюс Смоленцев. — Я лишь шефство над ней взял. И бегством от нее спасался, когда она тебе орала. — Кобелина! — хохотнул Кравченко, минер. — Огонь на ней, девчонка, не пожалеешь. Знаешь, что итальянцы больше всего боятся? Гнева своих жен. Ох, и попал же ты, капитан. А может, оно и к лучшему? По молодости, конечно, перебеситься можно, — только после у настоящего мужика должен дом быть, и чтобы ждали там. А у католичек развод считается позором. Что Богом соединено, то лишь он и разделить может. Кравченко явно что-то знал, потому что для него, похоже, не стало неожиданностью оглашение мнения свыше. Ради укрепления дружбы между СССР и Италией советское правительство положительно отнесется к браку между вами, товарищ Смоленцев, и Лючией Винченцо, при условии принятия ею советского гражданства. Сам товарищ Сталин, узнав, посмеялся и дал добро. Брюс выглядел совершенно ошалелым, а после, как мне рассказывали, всячески пытался узнать, а как до Сталина-то дошло. Наши все лишь разводили руками. Кравченко вспомнил, что Лючия, как истинно католичка, на исповедь ходила к отцу Серджо, кардиналу гарибальдийских бригад, а один раз даже к самому папе, когда он после своего спасения еще в Специи был. Неужели сам Пий XII запомнил? Он же как раз после в Москву летал, на переговоры с Верховным. Так и стал наш герой Советского Союза, капитан Юрий Смоленцев, единственным из советских граждан, кого венчал сам папа, и в соборе Святого Петра. Хотя в войну в форс-мажоре бывало и не такое. Но чтобы за полдня все организовать, и если наш Брюс действительно не знал, представляю разговор с нашей стороны ЧВС Мехлис, комфлота Владимирский. Мы флоту, а не армии были подчинены. Товарищ Смоленцев, решайте быстрее. У вас дела сердечные, нам организовывать. Товарищи по месту службы, отправляйте или задержитесь все еще на день. И что ответить папе? А когда много позже я рассказал своей Анне Петровне, то она, комсомолка, спортсменка и стопроцентно советский человек, первым делом спросила. Утром награждение и тот разговор, а вечером венчание? А какое у Лючи платье было? И как она его достала так быстро для такой церемонии?
Вероятно, волей Божьей, если уж сам папа был за.
Хотя, наверное, это была задача при склонности итальянцев к помпезности, при том, что полевая форма у них вполне на уровне. А как вспомню Марио, брата Лючии, среди гостей, в парадном мундире, всего лишь капрала народных карабинеров, да рядом со мной он за генералиссимуса сойдет. И другие братья-гарибальдийцы по такому случаю были наряжены, как петухи. Наши советские на их фоне выглядели скромно. Русские, вы не понимаете, парадный мундир нужен не для боя, а чтобы внушить народу почет и уважение к военной службе. Ну, не знаю, мне ближе, что истинно золото редко блестит, да и хлопотно, сколько времени нужно весь этот блеск чистить. За то, что показательно... По-боевому гарибальдийцы вооружаются нашими АК, а ездят на советских БТР-40. Я удивился, когда еще в Специи увидел на капоте газовскую эмблему. Оказывается, ГАЗ-51 был и у нашей истории спроектирован и готов к серии еще перед войной. Ну а здесь, когда бомбежки лета 43-го не было и положение на фронте лучше, потери техники меньше, уже с февраля делают и сам газон, и его полноприводную версию ГАЗ-63, и бронетранспортер БТР-40, уже поступающие в войска. И гарибальдийцам надо же на итальянских товарищей впечатление произвести. И не только на них, поскольку вся папская гвардия геройски полегла при штурме немцами Ватикана, то охрану папы сейчас несут тоже красные бригады, временно. Ну а дальше посмотрим. А тогда был свадебный обряд, и поздравление, и обед, перешедший в ужин, и следующий день, выделенный для отдыха и осмотра Рима. Без Смоленцева с Лючией они были заняты, ясно чем. Слышал, что еще в феврале до немцев тут все было совсем как без войны. Теперь же некоторые кварталы напоминали иллюстрации к Сталинградской битве. Но жизнь кипела, итальянцы, воистину, неунывающий народ, работали магазинчики и кафе, ходили автобусы, и так же, как в папском дворце,
кипела работа. Люди стремились устранить следы разрушений. Это были исключительно итальянцы. Гастарбайтеров, пленных, привычных глазу в Северодвинске, я не видел ни одного. «Итальянцы немцев в плен не берут», — сказал Кравченко. «Даже тех, кто РККА сдался. Здесь выпускать нельзя, убьют. А своих, чернорубашечников, тем более, их тут не меньше, чем эсэсовцев, ненавидят. Не то, что вы все тут религиозные фанатики, но папа сказал, и все». «Тоже интересно. Вот не замечал я за итальянцами особой религиозности в повседневном общении. И советским безбожникам относятся нормально, но тот, кого в массе признали на темной стороне, для них не человек вовсе. Как бы для нас был маньяк или пидорас, вне любого закона, писанного или нравственного. И родственные связи очень сильны, семьи большие, так что, когда немцы пытались усмирить восстание террором, это было как тушить пожар бензином. За каждого расстрелянного получали десятки кровных, непримиримых врагов. А в целом, потомки римлян мне показались хорошим, добрым народом. Надеюсь, в этой реальности они будут по-настоящему верными друзьями СССР. Вот так и повидал я вечный город. И вряд ли еще сюда попаду. 19 мая снова в Специю, готовимся к переходу на север. Скоро Анну Петровну вижу. А пока закрутили заботы дальней походовой готовности. Сирый тревожится, ему показалось, что в первом реакторном повышенная влажность, а это очень серьезно. Еще не утечка из контура, тогда бы радиационный фон был за пределами нормы, но звоночек. Война завершилась. Только начинается. Пусть это будет пока что другая война. Не бомб, а торговли, дипломатии, санкции, подрывной деятельности, пропаганды и идей. В этой истории мы будем к ней готовы, причем не только обороняться, сидя за железным занавесом, но и активно наступать. А советский атомный флот позаботится, чтобы у проклятых капиталистов не возникло соблазна пойти по наикратчайшему военному пути.